Два прикола для Миколи. Добродушный украинский парень Микола Привачка, окончив кулинарный техникум, приехал в Мурманск заработать денег на дом в родном украинском селе и корову. Для того, чтобы пойти поваром в море, его направили на судно «Юнгой» для набора плавательного ценза. У Миколи, так он всем представлялся, странно сочетались болезненная любовь к деньгам и детская наивность. Прикол No. 1. Постановка на счетчик. Тралмейстер Гоша стоял в задумчивости у щитов электроприборов в коридоре судна между камбузом и салоном. Для чего эти приборы предназначены, было известно только электромеханику Петровичу. Приборы очень напоминали домашние электросчетчики, и от скуки долгого перехода хотелось их как-то использовать. Прокрутив в мозгу несколько вариантов и выбрав из них наиболее удачный, Гоша уверенным шагом двинулся к каюте, где проживали Кок и Юнга. Кашевара на месте не было, Микола читал какую-то книгу. С серьезным лицом, оторвав Юнгу от чтения, он сообщил ему такую информацию. «Ты, Микола, еще молодой и не знаешь, что за электроэнергию платит самый низший по званию в каюте. Зарплата у тебя маленькая, полярок нет». Взяв его за руку и подведя к щиту электроприборов, Гоша постучал пальцем по одному из них, где находилось наибольшее число цифр. Юнга расстроился, но немного подумав, высказал здравую мысль. «Ведь ты живешь в каюте со старшим мастером, значит, ты ниже по званию и платишь за электроэнергию, а у вас также постоянно горит свет и играет магнитофон». Быстро сообразив о своем упущении, Гоша выдал следующую информацию для размышления. «Электромеханик Петрович, мой друг, и поэтому по моей просьбе отключил мою каюту от бытовых помещений и подсоединил к общесудовой системе». Микола опять расстроился и спросил, что ему делать. «Ты подойди к Петровичу, попроси его по-человечески, пообещай его по приходу сводить в кабак, и он тебя тоже переключит. Только не говори, что это я сказал». И довольный Гоша удалился в свою каюту. Электромеханик Петрович, у которого что-то не ладилось в электронной системе управления, наконец-то все наладив, практически не спавший 3 дня, в полукоматозном состоянии, сидел у себя в каюте и курил. В этот момент в дверях появился решительно настроенный Микола и высказал на одном дыхании. «Петрович, у меня зарплата маленькая, и мне тяжело будет заплатить за электричество. Пожалуйста, отключи меня от бытовой системы и подключи к общесудовой, а я тебя по приходу в кабак свожу». Электромеханик, от удивления вытаращив глаза, пытался хотя бы приблизительно понять, что ему сказали. «Я не понял, что тебе надо». Юнга слово в слово повторил свою речь. «Иди отсюда, придурок», — устало сказал Петрович. И тут Микола со слезой в голосе истерично крикнул. «Конечно, своему дружку Гоша так переключил, а на меня тебе наплевать». Сказались нервное напряжение и усталость 3 последних дней. Петрович резко встал и прямым ударом ладони в лоб ласково выдворил Юнгу в коридор, где тот удивленно тряс головой еще в течение минуты. Продолжение эта история не имела, кто-то объяснил Миколе всю несостоятельность его претензий. Прикол No. 2. Распродажа полярных надбавок. Судно после удачного 3-месячного рейса возвращалось в порт. Скучающему в каюте Гоша по судовому телефону позвонил Кок и попросил зайти. Почувствовав, что намечается что-то интересное, Гоша быстро выполнил его просьбу. В каюте у Кашевара на столе лежала какая-то бумага. Рядом сидел Юнга в каком-то странном напряжении. «Гоша», — обратился Кок Витя, — «у меня к тебе просьба. Надо помочь Юнге материально встать на ноги. Мы с тобой, ребята, холостые, денег нам хватает, и я предлагаю подарить Юнге по 2 своих полярки». Понимая абсурдность такого предложения, тот сразу согласился. Под напряженное молчание Миколы была составлена бумага, что Кок Засеков и тралмейстер Локотов согласны отдать по 2 полярки Юнге, матросу 2 класка, Привачка безвозмездно. Поставив подписи и передав бумагу Миколе, взяли с него обещание сводить их по приходу в кабак. «А разве это не противозаконно?» — спросил он. «Как ты не понимаешь», — сказал Гоша, — «им же это выгодно. Убедить хохла в правдивости можно только выгодой, у тебя оклад намного меньше, поэтому полярные надбавки начисляться будут меньше. Тем более, что первые 6 полярок зарабатываются в течение 3 лет, а последние 2 — 2 года. Так что свои полярки мы вернем только через 2 года. А что мне делать с этим заявлением? Иди с ним к капитану, поставь судовую печать, и пусть он распишется. Капитан Иванов, прочитав заявление, невозмутимо поставил печать и расписался. Юмор он уважал. А дальше что? Спросил Микола у Гоши. По приходу подпишешь у начальника опергруппы флота и отдашь главному бухгалтеру. Во время обеда капитан небрежно сказал Коку. Делать вам, дуракам, больше нечего, как дети малые. По приходу судна дарители полярок затребовали с Юнги поход в ресторан. Наученный горьким опытом Микола сказал, что в кабак пойдем после того, как подпишет начальник. Радостно выбежав от начальника, Юнга сообщил, что Степан Александрович подписал и показал им резолюцию «не возражаю». Не выпуская бумажку из рук, Юнга ускакал к главному бухгалтеру. Гоша, мрачно посмотрев на Засекова, изрек. «Слушай, ты юморист, если с меня снимут две полярки, я тебя руками удавлю». На лице Кока было смятение, терять полярки ему тоже не хотелось. Выбежав от бухгалтера, Привачка сообщил, что бухгалтер отсутствует, будет только завтра, и предложил идти в ресторан. Время провождения в ресторане облегчения не принесло. Не принесло облегчение и обильное возлияние и заказывание музыки за счет Юнги. На следующий день, когда возмущенный Юнга выскочил от бухгалтера, Засеков и Локотов радостно вздохнули. «Эта дура, главный бухгалтер, была интеллигентной женщиной преклонных лет, сказала, чтобы я с этой бумажкой в туалет сходил. Я ей говорю, что начальник подписал, а она, что все это противозаконно и все претензии к начальнику». Степан Александрович сказал Микола, что бухгалтер права. «А зачем вы тогда подписали?» спросил Микола. «А у меня с дураками разговаривать времени нет». Успокоился Юнга только в ресторане, где обильно употреблял коньяк уже за счет Локотова и Засекова, которые радовались, что сохранили свои полярки. Слуховые галлюцинации. После выгрузки и трехдневной атаки алкоголя на организмы моряков судно двигалось из Беломорска в Мурманск. Давно левого берега было не видно, а правой тонкой ниткой тянулся по горизонту. Погода была жаркой, ярко светило солнце. На Белом море был полный штиль. Тралмейстер Гоша с чугунной головой, с бутылкой водки, вяленым балыком и стаканом вылез из душной каюты и уселся на задраенный люк трюма. Легкий ветер от движения судна слегка охлаждал его буйную голову. Не все события последних трех дней невозможно было восстановить в памяти, но правда, не очень это было и нужно.